Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня Сергей Беляев, учитель истории в школе «Образ» в Московской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы продолжаем беседовать об образовании, о воспитании, о духовных ценностях, вообще о ценностях в образовании, о том, какими мы хотим видеть наших детей в будущем, что мы для этого можем сделать, почему это важно и какие, не знаю, самые частые ошибки мы, родители, допускаем, как их не допускать и как сделать так, чтобы ребенок вырос хорошим человеком и счастливым человеком.
Сергей, вы преподаете в православной школе, мы с этого начали сегодня нашу программу. И, конечно, первый вопрос, который напрашивается, а существует ли вообще такой термин «православное образование»? А чем отличается, например, православный учитель истории от учителя истории в общеобразовательной школе?
Очень сложно ответить на этот вопрос без предварительной подготовки, потому что действительно, когда говоришь о терминах, хочется сразу открыть словарь и найти там определение. Так, православный учитель, учитель в православной школе. Но, к счастью, надеюсь, что такого термина нет, потому что каждый учитель, который хочет вырастить детей в вере, в каких-то ценностях православных, и не обязательно даже православных, а духовных, он дополняет этот термин своим личным опытом, вот, и опытом тех детей, которые ему встречаются на пути. Поэтому я могу сказать, что для меня не было какого-то предварительного установления, какого-то понимания, что это такое, кем я должен быть. Скорее, это был уникальный опыт, и он продолжается, потому что я теперь это четко понимаю, что православный учитель — это человек, который в первую очередь любит детей, и который старается привить любовь этим детям не только к образованию, но и к другим детям, к взрослым, к каким-то вот важным, ко всему важному, что стоит в этом мире любить. И это оказывается гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.
А как эта любовь прививается? Вот вы провели урок, да, 45 минут, потом у вас перемена и некоторое время до урока. Когда вы успеваете это прививать? Или это все-таки идет во время обучения, в течение учебного процесса?
Ну, наверное, самое простое — это во всем, что ты делаешь, чувствовать какую-то заботу о ближнем. Образование не исключение. То есть, наверное, каждый в своей жизни встречался в самых разных своих жизненных ситуациях, когда вот он может сказать, вот здесь вот я чувствовал любовь и заботу, а здесь я не чувствовал. Это может быть в магазине, это может быть дома, это может быть в школе, это может быть на работе, когда к тебе относятся с каким-то терпением, пониманием, сочувствием. Даже если, например, ребенок не сделал домашнюю работу, можно ему линейкой стукнуть по пальцам. А можно сказать, ну хорошо, но тогда не обижайся, если я прошу тебя сделать две домашних работы на следующий урок. И он поймет так быстрее, и заботу о себе почувствует тоже. Это, конечно, не самый лучший пример, но это первое, что приходит в голову. То есть понимание, терпение, забота, которая проистекает из той же любви, потому что если ты не любишь, то сложно в себе воспитать какое-то терпение. Оно вот так вот появляется само собой.
Я сейчас выступлю в нехарактерной для себя роли заземлителя беседы. Кира нас так сразу заставила воспарить в область высокой духовности. Мы заговорили, может быть, о самом главном, о любви, как о том, на чем строится работа педагога. Но вот о чем бы я хотел спросить. А школа «Образ», в ней большинство детей – это дети из церковных семей. Или же есть категория родителей, которые сами не церковные, но по каким-то причинам посчитали нужным отдать детей именно в такую православно ориентированную школу?
Да, действительно, большинство, наверное, тут я не поручусь в процентах указать, но, скорее всего, большинство действительно из церковных или очень близких к церкви семей, и это естественно. потому что все-таки церковное образование нуждается в определенной подготовке. То есть с непривычки трудно, наверное, ну, как бы выдерживать утренние правила, молитву перед учебой, молитву перед едой. Даже если это не такое уж прям вот обязательное для всех дело, вот кто-то там может и пропустить, кто-то может там и не помолиться со всеми, но не в этом дело. Дело в том, что подготовка, конечно, важна. И поэтому, да, хотя большинство из православных семей, но встречаются и дети, и родители, и даже учителя, которые лояльны к православию, но при этом не являются ни посетителями церкви, ни исповедниками, ни какими-то вот активными членами православной общины. Но именно в школе образ это как-то уживается очень легко, вот эти два мира, наверное, потому что отсутствует давление, фанатизм, желание вот на свою сторону переломить ту часть, которая не соответствует твоему мировоззрению.
А у вас случались разговоры с кем-то из родителей, вот именно таких нецерковных, в чем их мотивация отдать ребенка в православную школу? Там, это может быть просто рядом с домом близко, но вот самое удобное? Или есть у родителя какой-то запрос на нравственную безопасность, на то, что вот он там плохому не научит? То есть чего ждут родители от православной школы, именно православной? И насколько это соответствует, ну, результату? Их ожидания оправдываются или в чем-то не оправдываются? Или реальность оказывается более сложной, чем они себе представляли?
Ну, безусловно, как вы только что сказали, в вопросе часть ответа уже содержалась, потому что духовное воспитание, оно в первую очередь, это воспитание уважения к старшим, как я уже говорил, это культурное поведение, это интерес к культурным ценностям. И мне кажется, ну, каждый родитель, не побоюсь этого слова, каждый хотел бы, чтобы его ребенок уважал своих родителей, уважал культуру не только своей страны, но и мировую, человеческую культуру. Вот. Ведь духовное воспитание, оно воспитывает в человеке все самое лучшее, а каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок был самым лучшим на свете.
Ну, вот интересно, Сергей, простите. Вот мы так много говорим о духовном воспитании, духовно-нравственных ценностях, о христианском мировоззрении, о христианских мотивах каких-то, да, мотивации христианской в преподавании.
Как-то ты со скепсисом об этом, да, сейчас упоминаешь.
Да, и умышленно хочу вот так вот это все развернуть, чтобы спросить вас о том, зачем это вообще нужно. То есть мы сейчас не говорим, да, о вере, мы сейчас говорим именно об образовании. А зачем, вот на ваш взгляд, нужно духовно-нравственное воспитание, например, ребенку, далекому от церковной среды, но который по каким-то причинам учится в православной школе? Таких много. Родители отдают таких детей, чтобы защитить их, ну, хотя бы от каких-то крайних вещей, которые, ну, чаще всего присутствуют в общеобразовательных школах. Там мат ранний, там, с первого класса, да, это еще какие-то вещи, гаджеты, там, еще что-то. Хотя недавний опыт общения с преподавателями общеобразовательных школ показал лично мне, что далеко не все однозначно, и не тут мир не черно-белый, в том числе школьный, да, и православная гимназия – это не всегда светлая сторона образования, а общеобразовательная школа всегда темная сторона. Так вот, я хочу спросить, вот пришел ребенок, да, который, в общем-то, не знает ничего о церкви, но уважительно относится к верующим ребятам, к его одноклассникам, понимая, куда он пришел. Вот ему зачем преподавать духовно-нравственные ценности? Зачем с ним говорить о нравственности? Как бы как, если нет запроса? Вот в чем сверхцель вот этих духовно-нравственных ценностей в школе? Какая сверхцель для учителя это передать? Чем он руководствуется? В чем главная его мотивация? Вопрос такой, конечно, на грани. Но, ну вот правда.
Нет, вопрос очень, очень хороший.
Я просто не хочу, Сергей, простите, я просто не хочу, чтобы вот этот термин духовно-нравственные ценности, он был такой вот затертый, знаете, как любовь у нас. Любовь – это все подряд. И так вот, чтобы были духовно-нравственные ценности, я хочу в первую очередь для себя понять, и чтобы слушатели поняли, что это в конце концов такое.
Ну, хорошо, обещаю постараться ни разу не употребить словосочетание духовно-нравственные ценности.
Нет, мы сами его употребляем, поэтому и спрашиваем.
Ну, на мой взгляд, все это очень просто. Когда человека настраивают на что-то серьезное, отойдем от слова молитва, там, обещал, не буду говорить.
Нет, говорите, пожалуйста.
Как бы даже вот собраться с силами внутренне, это уже гарантия того, что человек лучше проявит свои какие-то способности. Будет лучше слышать, о чем ему говорят, будет вдумчивее относиться к каким-то вопросам, может быть, что-то для себя откроет, и, может быть, какую-то свою точку зрения сможет изложить, раскрепоститься. То есть в каких-то местах для этого прибегают к каким-то дорогостоящим, отвлекающим маневрам, там бегущие картинки, сложные приложения, может быть, там более эргономические сиденья, я уж не знаю. Вот. А можно просто человеку сказать, вот, ну, виртуально сказать, будь самим собой и постарайся извлечь самое лучшее из себя. Это достигается массой способов. Молитва не последняя из них, потому что все-таки это соборность. Когда люди вокруг встают и делают общее дело, вот, это ощущение, что ты не один, что у тебя вот вас много, а вы, значит, вы сила, значит, вера в свои силы уже появляется. А потом определенная серьезность настроя, то есть избегание каких-то отвлекающих вот факторов, которых всегда много. Если не говорить только о гаджетах, чтобы вот здесь, как бы, да, это проблема, но это не самая большая проблема. Самая проблема – это суетные мысли вообще, которые преследуют каждого человека в любую секунду жизни. А во время учебы особенно, потому что слишком много во время учебы хочется почему-то отвлечься. Это вот как назло. И вот поэтому, когда ребенок приходит в православную школу, его стараются познакомить с самим собой. Ему открывают все самое лучшее в нем и делают для этого все, создают атмосферу, погружают в определенную вот такую среду образовательную. И это происходит, вот еще раз повторюсь, массой способов. Начиная с молитвы, продолжая внимательным, чутким, заботливым отношением, поддержкой на каждом этапе, вот, соборностью, то есть чувством локтя, чувством близости с теми, кто рядом, вот, и заканчивая, конечно же, определенным духовным ростом, который происходит, я обещал, но я не выполнил свое обещание, к сожалению, без этого никуда не деваться. Никуда. Духовный рост – это то, что человек понимает, что он не зря прожил день, год, жизнь, наконец. Вот. И после этого вообще все, море по колено. И тот же ЕГЭ, да, о котором так все беспокоятся, для него будет вот действительно тем самым всего лишь одним жизненным испытанием, как говорится в инструкции к ЕГЭ. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Беляев, учитель истории в школе «Образ» в Московской области, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, да, мы вовсе не хотим обесценивать или как-то под вопрос поставить словосочетание «духовно-нравственные ценности» или «духовно-нравственное воспитание». Мы лишь говорим о том, что как раз-таки, наоборот, часто его употребляют, как будто бы оно заранее понятно. Как будто бы мы сказали эти слова, и, в общем-то, все примерно понимаем, о чем речь. А на самом деле это не так. То есть вот те понятия и явления за этими понятиями, которые кажутся наиболее очевидными, они, как правило, нуждаются в том, чтобы их описать, подумать, прорефлексировать и вот понять, а что за ними скрыто.
Вы будете смеяться. Я как раз, когда вы начали говорить, подумал о том, что у меня есть подсказка для слушателей о том, что такое духовно-нравственные ценности в простом и понятном изложении. Последний год так получилось, что я преподавал в двух школах, вот, в том числе и в общеобразовательной. И в общеобразовательной я преподавал предмет духовно-нравственная культура. И вот программы для этого предмета то ли не существовало, то ли она еще не была до конца готова, но, одним словом, мне пришлось ее домысливать, дорабатывать самому. И на первый план вышло что-то вот действительно самое очевидное. Это праздники разных культур. Как празднуют в разных конфессиях, в разных народностях какие-то вот значимые даты, дни. И это оказалось настолько интересной темой, что из нее все остальные, в том числе и предписанные программы, удалось вывести. И вот когда вы сейчас сказали о духовно-нравственных ценностях, я подумал, что умение вместе радоваться, праздновать, это далеко не последний, если вообще не первый навык, который приобретает человек, как педагог, так и учащийся православной школы. Потому что совместные праздники – это такое единение, которое дает незабываемые эмоции. А вот они как раз в школе «Образ», они всегда на высоте. Это всегда такие события, которые, ну вот, сложно забыть, да и не хочется. Хочется, напротив, чтобы скорее что-то еще подобное произошло. Поэтому вот та ценность, которая, мне кажется, поймет и примет каждый, если познакомиться с ней поближе.
А образовательная программа в вашей школе, она соответствует федеральному стандарту Я имею в виду там, те же самые произведения по литературе, там, те же самые какие-то методички там, по истории, вы историю преподаете. Или там есть какая-то своя специфическая вариативная часть?
Ну, разумеется, она нигде не может, не должна и не будет никогда меньше или более узкой, чем федеральный образовательный стандарт, просто потому что, не давая программы в рамках стандарта, нельзя гарантировать сдачу государственной итоговой аттестации. Это нормально, и это, в общем, я приветствую, то есть просто потому, что действительно какой-то необходимый объем каждый ребенок имеет право и должен получать. Но в школе образ удается преподать гораздо больше, потому что на самом деле, как бы эта программа не была сложна для некоторых, тем не менее она вполне по силам любому человеку, любому ребенку, вот, если он достаточно мотивирован. И поэтому преподать удается гораздо больше.
Я спрашиваю не только про объем, а еще про специфику. Ну вот пример. У меня перед глазами есть Московская православная школа, в которой ее создатели поняли, что нужно, например, снабжать уроки английского специально написанными текстами. Вот если в каком-нибудь обычном учебнике там... Помню, мы все в детстве учили топики «London is the capital of Great Britain, it's economical and political center of the country», да, то вот наши дети приходят в школу и вот читают такие тексты. Или я как сейчас помню, я учил тоже топик в каких-то младших классах, который начинался словами «America is a great country». А вот Америка – великая страна. Это был, значит, топик готовый. Я как это воспринимал без какого-то либо критики, ну, но, в принципе, нормально, но, в принципе, mm-hmm. Почему не Russia is a great country? Вот, почему бы с этого не начать, к топику? И вот в этой школе придумали, что нужно писать тексты, допустим, пускай дети читают тексты не про Лондон как capital of Great Britain, а, допустим, про Амвросия Оптинского. Ну, вот у них будет текст на английском языке, адаптированный на уровне, способный который понять школьники, но вот про свое, про наше, про православное. Предполагается, что вот такое будет происходить как бы проникновение смыслов, может быть, не лобовое, не специальное, ну, вот просто учим английский язык. Ну, на примере текста про условного Амвросия Оптинского. Вот вы к такой практике как относитесь?
Если бы я был учителем английского, наверное, я смог бы более компетентно ответить на ваш вопрос. Но начнем с того, что я лично не учил такого топика в школе, хотя бы потому, что у меня с ранних лет был преподаватель, который нас учил немножко по другой системе. Зато я очень хорошо помню песенки всякие разные. И вот, и я на уроках английского в школе образ тоже слышал краем уха, что они поют песенки и рассказывают друг другу разные роли, кажется, из Шекспира, но сейчас не поручусь. Вот. Мне кажется, что вообще способов изучения, как английский, так и любой другой предмет, очень много. Вот. И здесь во главу угла даже стоит ставить не содержание, как бы это крамольно ни звучало, а именно сам способ передачи знаний. Потому что там уже содержанием каждый наполнит своим. Кому что интересно, тот и будет изучать. Человек собирается в Лондон, он сам про него прочитает, если он умеет читать по-английски. Или наоборот, Шекспира, да, захочет почитать, если ему об этом расскажут в школе. Вот, поэтому мне кажется, что я к этому хорошо отношусь, вот отвечу на ваш вопрос. Но с той только оговоркой, что это должно быть интересно. Если сейчас детям в большей степени интересно читать про Амвросия Оптинского, то я уверен, что в школе образ или в любой другой, как православной, так и неправославной школе, рано или поздно начнут читать про Амвросия Оптинского. Потому что человек, который собирается посетить Оптину пустынь, он скорее будет читать про это место, чем про Лондон.
Здесь же вопрос про именно вот то, о чем мы говорим. Как и в каких форумах может осуществляться вот то самое духовно-нравственное воспитание? Либо это... карикатурный пример. У нас сейчас урок духовно-нравственного воспитания. Садитесь, дети, записывайте. Берем ручки, тетрадочки, записываем. Нужно быть нравственным и так далее. Я сейчас, конечно, намеренно все это карикатурно изображаю, но в другой путь. Да, это вот так вот вносить струю даже на уровне тем, на уровне того, что обсуждается, родной культуры, родной истории, которая пропитана православием. И вот через это будет... это воспитание и просвещение ценностное осуществляться как бы не впрямую, но постоянно. Я вот скорее об этом спрашиваю. Ну, не знаю, допустим, я вот сейчас пытаюсь просто на ходу придумать пример из истории. Вы учили историю. Там, сейчас я, может, какую-нибудь глупость скажу, но, условно говоря, можно рассказывать про там, адмирала Федора Ушакова, про то, сколько он, значит, кого победил, А можно про то, какой он еще при этом был верующий, там, и про его дядю, который, значит, святой...
Фёдор сын Аксарский.
Да, Фёдор сын Аксарский. Про Илью Муромца, как про блинного героя, или про святого, чьи мощи лежат в Киево-Печерской лавре, в пещерах, ну и так далее. И ведь это же... Это все работает на ту же самую задачу вот об этом ценностном воспитании.
Ну, конечно, наполнение программ вот такими ценностями, оно выходит здесь на первый план, но здесь же все очень просто. В православной школе, как правило, преподают люди, которые образованы культурно именно с этой точки зрения, с точки зрения вот нашей богатой православными ценностями культуры российской, да не только российской. Вот. И поэтому каждый учитель старается в ходе своих уроков что-то привносить из своего личного опыта. И вот давайте поставим рядом учителя, который там всю жизнь разъезжал там по Лондонам, по greatest country of the world, Америкам и так далее. Без иронии абсолютно, говорю, просто да, привожу пример. Вот. Он, разумеется, расскажет о том, что есть такая статуя свободы, о том, что есть прекрасный хайвей, там, Route 66, расскажет про там Empire State Building и так далее, но вряд ли он сможет так рассказать интересно про храмы, про святыни, про подвиги русских былинных богатырей или князей, таких как Александр Невский, Дмитрий Донской. Mm-hmm. Вот. Причем здесь не менее полным можно снабдить какими-то интересными историями, забавными случаями. Взять хотя бы последнюю серию мультфильмов. Я немножко отклонюсь от школьной темы. Вот. Мы с детьми часто смотрим замечательный совершенно мультик про Тугарина-змея. Вот. Понятно, что там, может быть, не все прямо по летописям. Да, но тем не менее, я уверен, что нет такого ребенка, который бы с удовольствием не посмотрел этот мультфильм и не перенял от него что-то интересное из истории России. Поэтому здесь как бы вопрос в том, куда делать, на какое место делать акцент. Да, и вот в православной школе просто делается акцент на другое, и все.
Ну, смотрите, Сергей, ну, дети там все те же самые ведь, что и в другой школе. Что вы конкретно делаете, когда слышите, например, ну, грубые слова по отношению друг к другу? Когда вы видите, что какого-то ребенка явно дискредитируют, дискриминируют, там, не знаю, обижают. Вы как-то вмешиваетесь в этот процесс или вы держитесь так, ну, как-то вот особняком в этой всей истории?
Ну, как можно в это не вмешиваться?
Можно,
точнее,
можно,
здесь даже не слово вмешательство уместно, а попытка как-то скорректировать, повлиять. Uh-huh. Ну, конечно же, мы стараемся это скорректировать. Да это, мне кажется, здесь вообще не имеет никакой разницы между школой, семьей, работой, обществом, любым, uh-huh. когда происходит что-то недопустимое. Вот, есть такое слово «буллинг». Вот, который сейчас является, в общем, признанной проблемой. Он всегда был такой проблемой, просто не было такого модного слова.
Да.
Вот, ну или унижение, да. Дискредитация. Вот. Конечно же, в православной школе, так же, как и в любой другой, будут в это стараться на это повлиять. Но здесь, понимаете, сложно уйти от фактов. Факты — упрямая штука. В православной школе такое случается реже. По простой причине. Дети, когда видят мало примеров перед глазами, меньше шансов, что они повторят это, ну, сами. Это просто статистика, это математическая составляющая.
Сергей, вы сегодня, конечно, за все православное образование отдуваетесь в рамках нашей программы, но еще тогда один вопрос. Нет ли, на ваш взгляд, нет ли некой закрытости пространства в православной школе? Нет ли проблемы, что ребенок выйдет в большой мир и не сможет там адаптироваться в светской вот этой вот всей сфере со светскими друзьями, студентами? Все-таки как-то приучаешься жить в своей маленькой вот этой вот кастрюльке, вот варишься вот в этом мирке, который прекрасен вот как раз своей закрытостью. А что будет потом?
Ну, я мог бы ответить вопросом на вопрос, хоть это, наверное, не очень...
Очень.
Правильно.
Очень.
А нет ли опасения, что человек, родившись в семье, вот, от определенных родителей, с определенными, может быть, братьями и сестрами, вырастет закрытым человеком, никогда там не женится или там не найдет друзей?
Есть, конечно.
Вот ровно такие же шансы, что человек, обучаясь в школе, которая является второй семьей, это иногда и первый, потому что там многие учатся со своими родителями, работающими рядом, со своими братьями и сестрами, которые учатся в соседних классах параллельных. Вот. Да, если он захочет остаться в этой семье, то он может остаться. И это будет прекрасно, потому что он будет по-прежнему встречаться с теми, с кем он учился рядом. Он будет, может быть, работать. Я видел таких людей, которые не уходят из школы, они остаются там работать. Да, они остаются работать волонтерами, воспитателями, педагогами, да кем угодно, да. Это как это прекрасно, а разве не, это разве не тот идеальный вариант? Ну, хорошо, не буду говорить идеальный, но разве не один из замечательных вариантов продолжения жизни? То, чему тебя научили в школе, применить сразу.
В этой же школе.
Да, ну, в этой же школе или в другой похожей.
Ну, да.
Вот. Но я не говорю здесь, что это единственный путь. Нет, я приведу простой пример. Я активный пользователь соцсетей, как, наверное, любой педагог. Это, в общем, такая как бы оборотная сторона педагогической работы. Вот. И у меня подписчиков во всех возможных сетях из православной школы едва ли не больше, чем из общеобразовательной. И не потому, что я их там придирчиво отбирал, а потому что они точно так же, как и все остальные, пользуются всеми современными средствами общения, и я не чувствую в их общении какого-то, какой-то серьезной разницы, кроме одной, о которой вы сами упомянули, это сквернословие. Вот это в православной, по крайней мере, в образе, пересекается на корню. И не потому, что это какая-то вот фобия, а просто потому, что, ну...
Не принято.
Не принято, да. Mm-hmm. Как есть такие страны, в которых, там, например, бычки от сигарет или плевки там, да, считаются уголовно наказуемым деянием. Вот. Я сейчас не говорю, что это там уголовное деяние в этой школе, но это серьезно рассматривается на педсоветах. Вот. Это очень серьезно, этому придается большое значение в беседах с классными наставниками. Вот. А в исключительных случаях может даже привести к отчислению, потому что, ну, сложно начинать день с молитвы, а продолжать с сквернословием. Как-то вот это немножко...
Диссонирует.
Диссонирует, да. Я не хотел бы, чтобы эти, ну, этот ответ, да, он как-то вот заставил отшатнуться. Ну, как так? Вот вы не терпите нового русского языка, там, да? А мат вообще часть русского языка, это наша история. Безусловно. Безусловно. Ну, так изучите, да, вот проект на эту тему можно защитить, пожалуйста, да.
Хороший поворот.
Да, да, да. Вот. Это, пожалуйста, это тоже часть образования, но когда это употребляется как элементы засоряющий язык, то это, соответственно, пытаются пресечь на корню. Просто потому, что это чаще всего, с чем мы сталкиваемся.
У нас в институте был курс русского языка, тоже лекции такие по современному русскому языку, которые стояли в субботу первой парой. И чем ближе к зиме, тем все меньше и меньше людей приходило в субботу на первую пару. А это был осенний семестр, осенне-зимний. И на одной из лекций преподаватель объявил, что на следующей лекции будет лекция про русский мат. А его исторические корни, там его всякие там, в общем, научная лекция про русский мат. И через неделю в субботу на первой паре зал был битком. Сергей Беляев, учитель истории в школе «Образ» в Московской области. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях Сергей Беляев, преподаватель истории в православной школе «Образ». У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Сергей, мы говорим очень много сейчас о том, как создать среду, да, как вы создаете ее вместе с коллегами в православной школе вашей «Образ». Какие средства используете для этого, какие подходы, какие секретики у вас есть, делитесь с нами. И спасибо вам за это огромное. Ну вот, что хотела спросить. Мы знаем, что в мае дети уходят часто одни, а в сентябре возвращаются совсем другие. И часто об этом говорят преподаватели, что отпускали одних детей, получили других, что они там делали за три месяца у всех по-разному. Но я знаю, что у вас есть еще и помимо школы какой-то летний лагерь. И вот в этом лагере вы, в общем-то, продолжаете проделанную за год работу с детьми. И хотелось попросить вас рассказать об этом.
Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что действительно у нас есть такой лагерь, и это, конечно, большое достижение тех, кто его создал, потому что оно позволяет детям по-настоящему почувствовать себя частью большой семьи, а не учащимися школы. Это происходит именно при погружении. Вот, казалось бы, такое погружение, что мешает создать в школьном здании? Да, посади всех там в одну большую аудиторию, вот, не выпускай оттуда часов 8, вот, и как-то погружай. Вот, а на практике не получается. Не получается потому, что дети все равно как-то вот определенный цикл для себя воспринимают, что вот они пришли в школу, поучились, ушли. А вот с лагерем так не получается. Если уж ты туда попал, то изволь 24/7 жить одной жизнью со своими партнерами по парте, коллегами там по проектам и так далее. И это прекрасно, потому что дети перестают быть кем-то вот для школы. Они в какой-то момент становятся собой. Очень часто это происходит не сразу. Они вот постепенно привыкают быть собой, сбрасывают какие-то вот такие альтер-эго, ну, потому что неизбежно в школе стараются быть лучше, чем в обычной жизни, как-то вот немножко притворяются. А в лагере это очень быстро пропадает. И вот наш летний лагерь Храброво как раз дает такую возможность, потому что там стараются собирать, особенно в июльской смене, только тех, кто учится в школе «Образ». За редким исключением. Если кто-то очень просится, то тогда его тоже берут. Но, как правило, это вот те же самые, с кем рядом ты учился весь год. После этого можно продолжить с ними общаться, но уже совершенно в другом формате. И в этом лагере происходит настоящее сближение детей друг с другом. Потому что они больше ничем не скованы. Они могут совершенно спокойно выбирать себе, находить новых друзей. Они могут увидеть своих педагогов совершенно других, другие роли какие-то. Уже не просто наставников, а вот своих коллег. Они могут попробовать свои силы в работе с младшими детьми, потому что там разные возрастные группы бывают. Вот. И это, конечно, это совсем другое. После каждого лагеря, как ну, говорят те, кто там был хотя бы раз, туда хочется снова и снова. Там даже есть такой гимн, в котором есть слова. Мы не знаем сами, почему всегда нам в июле хочется сюда. Потому что, побывав в лагере в таком, как у нас, после этого снова хочется туда возвращаться.
Вы очень заманчиво рассказываете, но сразу надежда вся обрубается, когда вы говорите о том, что это все-таки для учащихся школы. А для других детей есть другим детям шанс попасть в этот чудесный лагерь?
Ну, конечно.
Уже в августе, видимо,
просто есть еще смена в августе. Специально для тех, кто не попал в первую июльскую смену ни тем, ни другим способом. Вот. Но тут, понимаете, здесь разницы даже большой нету, ведь лагерь-то, по большому счету, один, просто дети, которые учатся в одной школе, они, как правило, хотят вместе съездить и в лагерь, то есть это нормально, и хотя там, ну, смена может вместить там до 100 человек, но все равно в школе «Образ» учатся там больше гораздо, и поэтому, как правило, вот июльская смена там практически переполняется учащимися школы. А в августе все те, кто вот хочет тоже окунуться в эту образовательную среду, но они, надеюсь, я смогу сказать еще, потому что на самом деле это и есть то, чего, над чем бьется все образование всегда и везде, потому что раскрыть свои способности можно только при погружении в образовательную среду, потому что учить чему-то одному можно долго и безуспешно. Человек будет настраивать только одну часть своего многогранного сознания на то, что именно, на какой канал вот ему преподносит в данный момент. А среда — это значит, что ты дышишь этим образованием, ты его впитываешь через все поры своего тела, ты им, как бы, да, ты чувствуешь, осязаешь, слышишь, то есть все органы настроены на вот это вот получение каких-то важных ценностей. И я понимаю, что я говорю много общих слов, но здесь на примере тоже можно пояснить. Например, в лагере дети живут на территории исторического поместья, которое было построено в начале века, 20 века. Вот. Они могут пообщаться с людьми, которые жили достаточно давно на этом месте, у кого предки жили на этом месте, много поколений похоронено в этих местах, они знают истории, легенды этих мест. Да и сама эта вот территория Переславского района, она же просто пропитана историей. Это земля, на которой родился Александр Невский, это земля, где возникло наше государство, я имею в виду здесь Московскую Русь. Вот, это земля, которая наполнена православными святынями, вот, постройками историческими. Вот. Дети участвуют в даже их восстановлении, они живут на территории одной из таких построек. Они могут ее рисовать, лепить, они могут по ней ходить, они могут спать в ней. Mm-hmm. То есть это вот и есть то самое погружение, та самая среда, которая дает им возможность получать самые разные знания, даже не осознавая до конца, что они их получают. Но потом они просыпаются на утро и понимают, что они знают гораздо больше, и ничего при этом как бы особенно не делали. Просто погрузились, и все. Вот в этом и есть уникальность такой вот летней смены.
А для вас, как педагога, как учителя, как человека, что дает лагерь в личном плане? Вы же тоже, наверное, как и дети меняются в чем-то до смены и после смены. Так вы, наверное, как-то не равны себе вчерашнему, когда все это заканчивается.
Ну, разумеется, для меня это тоже уникальный шанс познакомиться с настоящими детьми, ну, точнее, с детьми, какими они в обычной жизни, вот. Наверное, раскрыть их с какой-то другой стороны, и действительно, не будучи совсем уже стесненным школьной программой, даже любой там расширенной ее версией, поизучать с ними что-то свое. Например, вот я учитель истории, а мне всегда хотелось, например, поучить их вязать узлы морские. Вот в лагере я могу такую возможность реализовать.
А вы вяжете морские узлы? Круто.
Ну, я специально однажды... Ну, я просто в детстве был скаутом и учился этому. И как-то никогда не думал, что мне это может пригодиться. И вот однажды мне это пригодилось, и я понял, что это очень интересно. А с детьми это втройне интереснее, потому что они то что-то свое придумывают, их можно на скорость заставлять их вязать. Вот. Ну, в общем, можно это все комбинировать, это может превратиться в очень увлекательное занятие. Но в данном случае перечислять то, ради чего я бы поехал в такой лагерь, и поеду, безусловно, это пальцев не хватит ни на руках, ни на ногах. Можно устраивать вечером костры с пением и песен, можно играть на гитаре, можно ходить в экскурсии, в походы, можно, наконец, купаться. Вот. Это все можно делать, и при этом ты еще и работаешь со своими детьми, ты еще и получаешь определенный не только образовательный, но и человеческий результат. То есть что может быть прекраснее, чем совмещать любимые дела с работой? И самое интересное, что... даже те, кто никогда не слышал об этом лагере, ну и вообще никогда не был в лагерях, вот, скорее всего, они получат эту возможность именно сейчас, потому что сейчас вот эта смена августовская, она будет абсолютно новой. То есть собран новый формат преподавателей из разных школ, которые именно с тем прицелом собираются, чтобы попробовать новые способы, новые методики.
Интересно.
Из самых разных школ Москвы, но, разумеется, как бы собранных директором школы «Образ». И я думаю, что это будет интересный опыт и для взрослых, и для детей. Так что Храброво — это, да, это площадка для экспериментов. А дети, мы знаем, эксперименты любят.
Вы знаете, какой хотел задать вопрос? Если вопрос очень обывательский, такой, знаете, прям ну совсем чайниковый. Если вы пошли бы в общеобразовательную школу, да, и вам бы захотелось рассказать на уроке истории про Илью Муромца, которого мы сегодня уже вспоминали, например, к примеру, да, не как про сказочного персонажа, а как про реального святого, мощи которого, частичка мощей точно находится в Муроме, в Спасо-Преображенском монастыре. Вот если бы у вас была такая возможность, как бы вы это делали в рамках светского образования? Вот, например, программа «Школа России». Возможно ли вот тут вот как-то протиснуться вот как-то по-умному во всю эту историю, чтобы все-таки свое мировоззрение аккуратно, но детям приоткрыть?
Ну, к счастью, образование предусматривает много способов обучить чему-то новому нестандартным способом. Можно, например, дать детям задание сочинить какую-нибудь интересную историю по мотивам подвигов Ильи Муромца. Можно зачитать рэп, например, про этого героя.
Это интересно.
Да, или можно, например, нарисовать карту его походов. по, там, по историческим сведениям о его подвигах. Да, можно много способов. Здесь метапредметный подход, он приходит всегда на выручку. То есть ты просто открываешь перед собой там виртуальную карту. Да, берем географию, ага, рисуем карту, берем литературу, сочиняем стихи, берем историю, открываем летописи, там, не знаю, датируем, например, да, события какие-то, или там рисуем жизненную линию Ильи Муромца. Здесь вот интересных каких-то затей может быть очень много. Лично я, когда стараюсь что-то интересное, нестандартное преподать, я, как правило, иду из склонности детей. Я знаю, у меня записано, там есть прогалочка, где записано, чем интересуется тот или другой ребенок. И я, как правило, провожу небольшое анкетирование, на такой тоже нестандартной форме, они друг другу рассказывают, я их делю там небольшие группы, они рассказывают, чем они интересуются. Вот. И если, например, девочка интересуется модой, то можно взять и найти изображение Ильи Муромца. Пусть даже рисовано, это не важно. И вот, да, в каком стиле была у него косоворотка, например. Или какого там стиля были у него штаны, там, да, или. А если дети, а мальчики всегда интересуются оружием, например. Да, оружие какое у него было? Вот мой сын, например, он все оружие всех богатырей в свое время вылепил, вот, и пытался узнать, где оно хранится. И сохранилось ли оно. Он был очень расстроен, когда понял, что оно не сохранилось. Вот. Но есть его образцы. Поэтому здесь, ну, это же действительно вот целая вселенная. Когда мы говорим, да, о человеке, тем более о герое, то известно большое количество подробностей его жизни. И поэтому здесь для каждого может найтись что-то интересное. А что он кушал? Да, в каком доме он жил? А чем он занимался, помимо того, что совершал подвиги? Вот. Здесь даже не как о святом здесь, понимаете? А о святом здесь все проще. Здесь можно почитать житие. Если люди интересуются таким стилем, таким жанром, то это проще. И здесь они сами, наверное, найдут много. И даже того, чего там, может быть, и нет, прочитают между строк. Вот. А если взять какой-то нестандартный подход для детей, просто интересующихся чем-то новым, то вот вам, пожалуйста, взять его как человека и подсунуть под микроскоп. Вот, и узнавая о его каких-то особенностях, они узнают и о нем самом, и потом уже никогда не забудут, что был такой человек, и почему он был так знаменит, потому что для них он уже будет чем-то особенным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» у нас в гостях Сергей Беляев, преподаватель истории в православной школе «Образ». У микрофонов Константин Мацан и Кира Вавренцева. Сергей, ну еще вот один вопрос про историю. А как вы считаете, действительно ли важно говорить... Мы-то понимаем, что для нас это важно. А вот насколько это нужно и важно говорить о исторических событиях, исторических личностях и о их мировоззрении? Вот, например, все мы знаем про Александра Невского, да? Все мы знаем о его подвигах, о том, что он сделал для Руси. Ну, совершенно величайшая фигура в нашей истории. Но очень мало кто знает, что он, например, умер в прекрасном городе Городец Владимирской области, внезапно. Его постригли в схиму с именем Алексей. И это действительно удивительная история. Я когда была в этом городе, я очень жалела, что много-много лет до этого я об этом не знала. То есть я сама спросила, сама ответила. То есть, конечно, это важно. Другой вопрос, почему, на ваш взгляд, этому уделяется в современном образовании, ну, не так уж много внимания?
Ну, я могу сказать, что тенденция к увеличению таких историй налицо. То есть даже листая современные учебники по истории, все больше и больше, вот так, можно сказать, натыкаешься на интересные факты. Вот. Причем эти факты, они не только исторические, они и летописные. Ну, я здесь немножко должен разделить. А бывают факты, которые опираются на источники, а бывают те факты, которые немножко домысливаются. Ну, это некое такое уже анализ.
Былинность такая.
Да, былинность такая, да. Но этого, во-первых, становится больше. Очевидно, больше. Это мне сложно будет это доказать. Это, мне кажется, любой, кто откроет учебник там 20-летней давности и современный, он увидит это. Вот. Но прелесть еще в том, что к этому все больше и больше интереса, благодаря тому, что образование все больше становится ориентированным на запрос детей. А дети всегда интересуются такими вот вещами. Чем-то любопытным, чем-то вот заманчивым, такими вот, да, интересными фактами. И вы понимаете, чем больше ты с ними сталкиваешься в своем образовании педагога, тем легче его преподать детям. И поэтому вот в православных школах волей-неволей люди, которые туда приходят, они этими фактами буквально напичканы. Потому что они читали летопись, они читали житие, они знают.
Их ничем не удивить.
Да, совершенно верно, да. То есть у них такое образование, это уже даже не образование, это жизненный опыт.
Мировоззрение.
Мировоззрение, да. Это взгляд на жизнь, который предусматривает интерес к такого рода фактам. Поэтому они распространяются и дальше. Вот, поэтому легче потом детям это передать. А почему это важно? Ну так, а что еще может быть важно, кроме как заинтересовывать своим способом преподавания детей? Если им именно это интересно, значит, чем больше ты этого знаешь, тем лучше будет для детей, тем больше они смогут перенять. А значит, тем образование они станут результатом уроков.
Это очень интересно. А когда вы поняли, что хотите стать учителем истории? У нас был учитель физики недавно в гостях, и когда мы шли с ним после программы, открою маленький секрет, по улице, он сказал: вы знаете, нет круче специальности, чем учитель физики, нет круче науки, чем физика. И он так это говорил, что ты действительно ему веришь, знаете, с силой сказанное слово. Вот как у вас это происходило? Как вы выбирали профессию?
Ну, я, можно сказать, ее не выбирал, она выбрала меня.
Uh-huh.
Дело в том, что мой папа в силу своей загруженности на работе, он редко бывал дома. Вот, мой отец археолог, и большую часть времени он проводил либо в конференциях, причем часто международных. Это были тогда 90-е, тогда очень много было международных конференций, грантов различных зарубежных, вот, полевых экспедициях, и поэтому мы с ним виделись, как правило, только на выходных, и эти выходные были буквально заполнены нашими длительными прогулками по улицам, во время которых папа рассказывал мне различные истории. Вот, и эти истории, ну, они были не то что вот пересказом учебника истории, а просто были истории, которые так или иначе западали в душу, ну, потому что если там проходили какое-то место, папа мог рассказать о нем интересно с точки зрения историк. Почему это место может быть интересно? Не просто улица, а когда, кто ее построил, какие на ней здания, кто на ней жил. Вот. Если мы проходили мимо церкви, там он знал стиль ее архитектуры, там, да, почему она на этом месте построена. И почему им вообще на таких местах строились церкви? Вот такие какие-то факты под таким углом зрения, они формировали определенное мышление. И в процессе своего взросления я начал понимать, что я мыслю, наверное, как историк. Или хотел бы мыслить как историк. А потом меня нашла эта работа. Но это произошло просто по божественному какому-то, наверное, соизволению, потому что я просто встретился с директором школы, который сказал, что им нужно учить истории. Так произошло. Я не подавал вакансию, я не искал этого места, оно нашло меня. А потом я готов присоединиться к словам учителя физики, но только за одним маленьким уточнением. Учитель — это самая лучшая профессия. А уж кому что дано?
А мне очень интересно то, что вы сказали про вот эти методы работы с детьми, предложить какой-то нестандартный подход. Я почему потом спрашиваю? Я не обладаю никаким опытом школьного преподавания, и дети у меня еще старше только младшешкольного возраста, и тоже с этой областью я пока не соприкасался. Меня что удивило недавно, когда я узнал, что учителя могут на уроке, например, дать задание по группам детей разбить и дать задание, а вот найдите в интернете на то-то, то-то. Там, предположим, тот же Илья Муромец, вот давайте там по группу, там, и прямо здесь делайте презентацию там, на 5 слайдов про него. Я думаю, как здорово и как круто, с одной стороны, потому что у нас в школе этого не было, и дети сами ищут, а когда ты сам ищешь, ты что-то лучше запоминаешь и так далее. С другой стороны, я думаю, нет ли здесь какого-то, ну, если угодно, профанирования, потому что, ну, открываешь Википедию, переписываешь, ну, что-то узнал, что-то понял, но разве это образование, разве это действительно научение чему-то? То есть не получается ли так, что в погоне за тем, чтобы вот дети себя раскрывали и творческие задания выполняли, немножко уходит, собственно, такое наставничество учителя, что учитель знает чего-то, чего дети не знают. Он носитель какой-то информации, которую просто так не найдешь. Он уникум, его нужно слушать. В интернете много разной ерунды, а перед тобой человек, который тебе расскажет то, что проверено, то, что точно, то, что тебе нужно знать. Что вы об этом думаете?
К счастью, я давно сам столкнулся с такой проблемой. Дело в том, что источники информации можно и нужно изучать с точки зрения умения ими пользоваться. И именно этому учат настоящие учителя. Они в первую очередь учат сортировать информацию, которая поступает, а вы знаете, что мы живем в век информации, вот, и детское восприятие информации здесь особенно ценно, особенно важно правильно фильтровать, потому что они как чистая доска, они все воспринимают, ну, на веру. Вот. И чем больше мусора попадет на эту чистую доску, тем сложнее будет потом расчистить ее. Поэтому, конечно, источниковедение, я вот не побоюсь этого научного термина, это едва ли не важнейший навык, который нужно приобрести. И, к счастью, я хорошо сам обжегся на этих вот пустых ресурсах, ненужных информационных базах, что я теперь могу совершенно спокойно, с уверенностью учить детей отличать вот даже не черное от белого, да, а просто то, что нужно в большей степени от того, что нужно в меньшей степени. Потому что в любом случае от ошибок, от каких-то сложностей в этом вопросе никто не застрахован. Но хотя бы умение остановиться, посмотреть на источники, которые тебе предложены, и выбрать из них те, что тебе больше подходит, это уже плюс, это уже большое преимущество над теми, кто просто берет первое предложенное. И я точно был уверен, когда вы уже начали говорить, что здесь прозвучит слово «Википедия». Я бы не хотел занижать ценность этого ресурса, но очень важно не ставить здесь равенство с источником. В каждой Википедии, и в этом ее настоящая ценность, что у каждой страницы Википедии есть подборка источников в конце. И если научиться смотреть сразу в конец, как знаете, в некоторых меню сначала смотрят в конец на цену, а потом уже на то, что ты будешь кушать или пить. Вот точно так же в Википедии. Я всегда начинаю читать с конца, с источников, и учу детей тому же. Это самый простой пример и очевидный, а в остальном подборка источников — это очень интересно, потому что каждый источник кем-то создан. Вот, и если ты через историческое знание учишь понимать о том вообще, что за этим источником кроется, то и интерес к нему будет совершенно другой. Не будет желания побыстрее найти короткую дорожку к результату. Скорее, наоборот, будет желание найти самый любопытный, не открытый никем источник, как когда ты копаешь в пустыне и хочешь найти воду. Вот точно так же чистая вода будет твоим результатом.
Вот она, заинтересованность в своей профессии. Прямо налицо. А как все-таки найти свой путь человеку, который вот еще не знает, не понял себя, которому все говорят про ЕГЭ и экзамены, которому со всех сторон рассказывают о том, как он должен обязательно все успешно сдать и поступить. И вот такое давление массовое от родителей, от учителей, от общества, какие-то мнимые цели, потому что ты еще сам ребенок, ты еще не понимаешь, там, в 15-16 лет, кем ты хочешь стать. И ведь таких очень много детей, которые не могут определиться. Как им найти себя?
Ну, все начинается, наверное, все-таки с веры в себя. Вот. Я не боюсь показаться банальным, потому что вера в себя, от этого происходит все. Если ты знаешь, что ты сдашь этот экзамен, то ты его сдашь. Если ты знаешь, что ты справишься с этой задачей, ты ее решишь. Вот. А эта вера, она как раз дается чувством общности, когда вас много. Вот представьте себе, против вас там любой богатырь, пусть даже Илья Муромец. Да? Вот. Если ты один на один, то шансов у тебя там один из миллиона. А если вас тысяча, то даже Илья Муромец, наверное, предпочтет дипломатически решить этот вопрос. Вот. И вот точно так же с любыми вызовами, если с тобой рядом люди, которые готовы с тобой решать эту задачу, найти свой путь в том числе. Почему бы не посоветоваться, да? Почему бы не взять пример? Вот. Когда рядом с тобой учатся люди, которые уже выбирали этот путь, которые стояли перед такой же проблемой, которые точно так же мучились, да, неуверенностью в себе в какой-то момент или боязнью того, что они не справятся. Но в итоге выстояли и победили, то для тех, кто силен духом, кто верит в себя, это просто хороший пример. А для тех, кто нуждается в поддержке, это прекрасный помощник. Вот, и, ну, вот в школе «Образ» я просто видел такое постоянно, что детей помладше буквально ведут к этим вот жизненным испытаниям дети старше. И это происходит повсеместно, потому что они знают, что они могут спросить совета, они знают, что они могут обратиться за помощью. Чаще всего это бывают их же собственные старшие братья и сестры. Но таким помощником могут стать их друзья. И, конечно же, вот, да, если этого не получается в школе почему-то, то такое практически всегда происходит в лагере. Потому что там дети быстрее доверяют, ну, доверяются друг другу. Вот, если у кого-то мучает этот вопрос, бывает такое, что и в пятом классе человек уже начинает думать, а как же я, вот, кем же я стану, что же я буду делать, mm-hmm. там, когда на меня свалятся эти экзамены. Вот именно там они могут впервые услышать, да не волнуйся ты, все будет легко вообще, это все на самом деле. Надо просто вот, вот это и это. Там, да, перестать, например, бояться. Или, например, там, да, озаботиться тем, чтобы, ну, например, исключить там какие-нибудь ночные похождения перед экзаменом, потому что многие совершают просто детские ошибки. Угу. Вот. И эти детские ошибки, их можно избежать, если, ты, если у тебя рядом есть те, кто посоветует тебе, как это сделать. Вы знаете, вообще, когда вы спросили про выбор пути, самое простое — это воспитать в себе или воспринять от кого-то ту уверенность, что ты путь свой обязательно найдешь. Раз ты пришел в этот мир, то твой путь уже проложен. Другое дело, что ты дальше выбираешь тот, который именно для тебя больше подходит, но то, что он есть у тебя, залог этого уже твое появление в этом мире. И вот если ты с этой верой в какой-то момент подружишься, то тогда тебе дальше уже будет перед тобой будет стоять приятный выбор. Как выбор, например, вот в магазине сладостей. Это же приятный выбор. Когда человек приходит в магазин сладостей, он же не говорит, о боже, ну что же мне взять там, пастилу, зефир или там мармеладку. О, какой кошмар, нет, я не выдержу. Вот. Вот таким может стать выбор, если для тебя это именно альтернатива.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Да. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» был Сергей Беляев, учитель истории в школе «Образ» в Московской области. У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».